Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый светлый вечер. Сегодня с вами Анна Леонтьева. У нас в гостях матушка Елена Триандафилова, жена иерея Александра Вознесенского собора города Алматы, мама пятерых детей и православный психолог. Добрый вечер, матушка.
Добрый вечер, Анна.
Я должна сказать, что с матушкой я познакомилась в группе, которая называется «Радость прощения». Там участники задают вопросы о разных семейных и других проблемах с детьми, с мужьями, женами, с женихами, невестами и так далее. И матушка отвечает короткими аудио. Мне показалось, что было бы здорово пригласить матушку на передачу и поговорить о семье, позадавать вопросы наболевшие. И должна сказать еще, матушка, что я не так давно выпустила книгу в издательстве «Ники». Она называется «Я верю, что тебе больно». Это книга о подростках в пограничных состояниях. И я довольно близко познакомилась, ну, собирала материалы, познакомилась с большим количеством психологов. На самом деле, книга о депрессии моей дочери, об этом пути долгом, который мы прошли после горя в семье. И поэтому я, ну, вот, тоже имею какие-то вопросы. Путь наш продолжается. Вот, и я подумала, что вообще вот каждый путь в семье между детьми и родителями, между мужем и женой и так далее, это такое, ну, движение навстречу друг другу, да, и оно очень часто лежит, а может быть всегда, вы меня поправите, в процессе нашего разговора лежит через прощение. Поэтому вот сегодня очень хотелось бы, да, поговорить о прощении, но с разных точек зрения, с разных углов.
В семье, как правило, знаете, вот эта тема, она как бы подразумевается вот, в разных семьях, да, но не развита как вот, практический навык, если так говорить, да, языком вот, именно аскетическим, да, как практический навык, который позволяет сохранять, вернее, помогает сохранять стабильность в отношениях и, ну, вообще сам по себе момент прощения или умение прощать, да, можно назвать как важным инструментом для саморегуляции, во-первых, да, то есть для урегулирования собственных эмоций негативных в нейтральные, потом в позитивные, а так и для урегулирования отношений в семье. Без прощения трудно идти навстречу друг другу. Как правило, обида нас отворачивает друг от друга. Вот, и разделяет людей, да. А если мы хотим, чтобы в семье все-таки были теплые отношения, чтобы был теплый климат, то важно, очень важно, конечно, самим научиться прощать родителям, да, друг друга, и детей этому научить, подать добрый пример. И тогда дети будут, ну, что называется, жить в любви. Потому что вот хочу сказать очень важную мысль. Я часто слышала вот этот вопрос, и мне задавали его, как вот сделать так, чтобы дети жили в любви. Дети ведь должны расти в любви. И родители понимают это немножечко по-другому. Им кажется, что надо детей любить, и тогда дети будут счастливы. И некоторые мамы залюбливают своих детей просто. И тем самым балуют их, делают их несчастными, инфантильными, своей гиперопекой, своей любовью такой вот гипертрофированной. И в итоге ребенок больше страдает, нежели он счастлив потом в жизни. Да? Что значит жить в любви? Как дети должны расти в любви? В любви супружеской, то есть между папой и мамой, когда есть любовь, когда родители эту любовь, ну, так скажем, друг другу дают и демонстрируют тем самым ее детям, да, детям есть чему подражать, для них вот радость на сердце, когда папа любит маму, мама любит папу, значит, вот они, по сути, живут в раю, да, вот в таких вот правильных взаимоотношениях. И это всегда хороший пример детям в будущем, да, в их семьях. Но, к сожалению, что там греха таить, конфликты бывают в любой семье. Какую семью мы не ну, за редким исключением, конечно, да, какую семью мы не возьмем, все равно каждая проходила свои скорби, свои какие-то проблемы, трудности. И вот важно, как мы выходим, важно понимать, как мы выходим из этих кризисов или конфликтных ситуаций, что мы делаем, как мы поступаем и какой пример мы подаем нашим детям. Если папа с мамой прощают друг другу ту или иную там ситуацию, дети видят, что они не только там ссорятся, но они еще и мирятся, они просят друг у друга прощения, они признают свои ошибки, они как-то вот умеют прощать, то это очень важно. И дети будут просить прощения у родителей в случае, если они их огорчили, да, уметь прощать будут. И вот это такие живые, близкие и по-настоящему христианские отношения. А если вот конфликты, обиды, разделение, умалчивание, непрощение, то, естественно, и дети будут расти вот в таких, такой зоне, да, зоне конфликта, и становятся, вырастают ранеными или вот замкнутыми, неспособными, так скажем, ну, конструктивным диалогом порой, и социально неадаптированы из-за этого, потому что им трудно ладить с людьми, у них куча страхов, потому что жили в зоне конфликта. Поэтому прощение, ну, просто необходимо, как важный инструмент и в семье, и, ну, естественно, в социуме. Но прежде всего важно, чтобы дети научились этому в семье.
Матушка, а можно, вот я просто в нашей передаче очень хочу быть, ну, как полезной, ну, чтобы передача была полезной и как можно более конкретной. Вот мы говорили с вами о том, что у вас пятеро детей от 29 до 17 лет, то есть точно есть о чем поговорить, и о том, что вот это мой наболевший вопрос, поэтому я вот, пользуясь случаем, его задаю. А у меня их всего трое, и они находятся в таких духовных поисках. Вот в подростковом возрасте они вошли в этот самый бунт. Не знаю, как вы, вам, наверное, как-то проще это обозначить, как православному психологу, против родителей, против религии, не знаю. Они стали вот искать, они очень уважительно относятся к церкви и всегда хорошо себя там ведут, но как вот у вас в семье это проходило, были ли такие бунты, такие искания?
Ну, на самом деле, такой подростковый бунт или кризис был у старшего сына, когда мы, как родители, будучи еще молодыми, перегибали палку, что называется, да, папа был слишком строг, мама, видя эту чрезмерную строгость, защищала ребенка, понимая, что ему больно. Да, да, это вот главная ошибка наша родительская, когда ребенок видит, что если мама защищает, значит, папа не прав, ну, значит, априори он агрессор, я жертва, да, а мама адвокат, как правило. И, значит, надо вот, раз я прав, нас больше с мамой, мы вот объединились, значит, папа не прав, значит, мне есть что сказать, значит, мне надо отстаивать свою позицию. И это, как правило, вот, вот этот кризис усиливает. И, естественно, мне пришлось многое пересмотреть своих вот, так сказать, своих подходах к воспитанию, да, и никогда не поздно маме вот это все осознать и объединиться в родительских позициях с отцом, потому что именно вот это наше разделение родительское и как бы дает разделение между родителями и детьми, да, вот, вот это вот разделение, посеешь его и пожнешь. То есть если мама где-то, ну, непокорна, не согласна, и дети это видят, то, естественно, они это, этому подражают, и они свое несогласие и непокорность вот это выражают в своих там стремлениях. И я скажу, что сыну уже было лет 18, наверное, то есть достаточно взрослый человек, когда я осознала эти свои ошибки, что дело не в том, прав муж или нет в своей категоричности, а дело в том, что я, признавая, ну, как бы публично, так скажем, при сыне его неправоту, усугубляю вот это, ну, как бы сказать, сопротивление отцовской позиции, да, что я тем самым поступаю неправильно и могу даже взрастить хамство в ребенке. То есть я провоцирую грех или потакаю ему, да, тем самым. То есть когда мы вот это делаем где-то неосознанно, то мы усугубляем эту ситуацию. И вот когда я в этом покаялась перед Богом и заняла вот эту правильную позицию, мы с папой, да, вот так решаем, и тебе придется как-то вот все-таки согласиться, то ребенок, как бы, видимо, понимает, что, наверное, правда на стороне там, где больше, да, если они объединились уже против двоих, как-то тяжеловато. Вот, если мама еще можно как-то манипулировать, то уже вот в согласии с папой они, их тут не прогнешь, что называется. И, естественно, пришлось смириться где-то, да, уступить свои позиции, согласиться с чем-то. Но то, что касается вот именно церковных вот таких вот взаимоотношений ребенка с церковью, с Богом, то вот в этом случае были, конечно, проблемы из-за этого. То есть, вот...
то есть они, простите, что перебиваю вас, прошу прощения, они взаимосвязаны, да? Это проблема отношений с родителями. Ага.
Да, то есть если родители навязывают ребенку церковность, да, вот как бы если требуют от него этого, там, тебе нужно там причащаться столько-то раз, исповедоваться столько-то раз, там, в храме быть. Ну, это вот у нас такая позиция была у папы нашего. И, естественно, когда тебя насилуют, сильно, да, вот тебя принуждают, это вызывает у мальчика протест. И, ну, когда уже мы поняли, осознали свои эти ошибки, я тоже вот молитвенно просила у Бога помощи, чтобы он помиловал и обратил во благо наши ошибки, и ребенка возвратил в церковь. Сейчас, слава Богу, все хорошо. То есть вот Господь, да, исправляет наши ошибки, когда мы их признаем. Никогда не поздно их признать, смириться. А что касается остальных четверых детей, то уже понимая, да, вот всю серьезность вот этих последствий наших, у нас уже был другой подход и в воспитании, и хочу поделиться именно вот очень важным советом таким, который я вот из нашего предмета аскетики, который я изучаю и преподаю, для себя вот просто как сокровище выискала у Феофана Затворника в его детской, вернее, возрастной педагогике, психологии. Это из книги «Путь ко спасению». Там он дает очень хорошую рекомендацию, как ребенка на пути к юношеству, то, что называется, прилепить к Богу, к церкви, чего мы, родители, не знаем и не делаем, и в итоге дети уходят потом из церкви. И он там объясняет, что вот в период отрочества, да, как мы это называем, там доподростковый период, дети, естественно, ходят в церковь по вере родителей, что называется, да, они вот вместе с родителями в церкви, их там учат как-то молиться, учат участвовать в таинствах. Но наступает момент, когда подросток естественным образом осознает себя личностью, со самостоятельным человеком. И важно вот в этот момент дать ему такое наставление, чтобы он обратился к Богу от собственного уже имени и попросил у Господа Бога, ну, как бы сказать, благословить его как христианина. Ну, то есть, знаете, как я делала, сейчас скажу проще. Когда я это прочитала у Феофана Затворника, я поняла, вот что нужно моим детям. Им нужно признать Господа Иисуса Христа как личного спасителя. Им нужно помолиться и верить в свою жизнь Богу. Поблагодарить Бога, что до сих пор они в церкви верой родителей были, да, по вере родителей, и что сейчас они осознают себя христианами, так сказано у Феофана Затворника. Важно, чтобы ребенок осознал себя христианином и помолился, и обратился к Богу уже с личной верой, да, то есть вот посвятил свою жизнь Богу, как говорит Феофан Затворник, но чтобы не пугать детей, они подумают, там, вот меня, наверное, в монастырь готовят или еще куда-то, да, нужно сказать, что нужно доверить, верить свою жизнь в руки Божьей, чтобы по воле Божьей жить, чтобы во всякие искушения не попасть, чтобы Господь уже тебя хранил, научил всему, как самостоятельную личность, как христианина, чтобы это была уже твоя личная вера, твой личный выбор. И дети, как правило, вот пока они еще такие вот гибкие, мягкие, не вошли в подростковый возраст, они соглашаются с тем, что да, это важно. И я помню, у меня мальчики, я им составила прям молитовку такую, да, Вот, Господи, я благодарю Тебя за то, что меня покрестили в детстве по вере моих родителей. И я люблю своих родителей, благодарен им за все. И Тебе благодарен, Господи. Вот сегодня я признаю себя христианином. Я исповедую христианскую веру, верую в Святую Троицу и вверяю свою жизнь Тебе, Господи. Пусть Твоя воля будет в моей жизни, сохрани меня от ошибок и помоги мне стать достойным христианином и исполнять Твои заповеди. Ну вот примерно в такой форме дети мои помолились. Мальчики в алтаре, они тогда алтарничали, а девочки в храме прочитали эти молитвы. Я помню, младшая дочка прям плакала, для нее это такой был шаг. Она вдруг подумала, что ей предстоит монастырь, но она смирилась, только потом призналась мне об этом.
Ничего себе.
Что смирилась и помолилась. Но я вам скажу, что после этого действительно вот удивительным образом Господь как-то вот дал благодать такой, что дети в смирении не бунтовали ни против церкви. У нас вот средний сын учится в семинарии. Сначала на богословском факультете учился, будучи подростком, сколько ему, 15 или 14 лет было. Пару лет он учился, ездил, хотя там взрослые тети и дяди у нас учатся. Но он приезжал, смирялся, а потом как-то говорил: все-таки, мам, я так рад, что я хоть и не очень хотел, но смирился. Мне это так помогло уже при учебе в семинарии, столько дало мне бонусов, много чего я знаю. Вот, то есть вот эта подсказка, да, так скажем, святителя Феофана Затворника, она мне очень помогла. Я это применила на практике с детьми и вижу результаты. У них у каждого своя личная вера, своя молитва. Ну, конечно, мы как родители тоже учили их на практике. Не мы как бы старались их нужды восполнять, а обращали их просьбу к Богу. Ну, могу привести такой пример, если хотите.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню нашим радиослушателям, что в гостях у нас матушка Елена Триандафилова, жена иерея Александра Вознесенского собора города Алматы, мама пятерых детей и православный психолог. Продолжайте.
Ну, это я о том, как, наверное, привить детям такую вот живую детскую веру и желание молиться или, может быть, молитвенный какой-то опыт, да. Когда, например, дети приходили к нам и просили что-то, ну, такой у нас был пример очень яркий, когда дочка старшая подошла к папе и сказала: «Пап, ну вот у меня велосипед сломался, мы хотели поехать там покататься на великах, у всех велики есть, а у меня нет. Можно мне как-то эту проблему решить, да?» И папа наш сказал: «Ты знаешь, у меня сейчас нет такой возможности, но ты знаешь, что я тебе могу сейчас сказать, что я тебе могу посоветовать». Она говорит: «Да, да, я так и знала, ты мне сейчас скажешь, иди и помолись». Он говорит: «Вот давай помолимся». Ну, она говорит: «Ладно, хорошо, помолюсь». Ну, естественно, мы молимся, но дети уже знают, как свои проблемы решать. Она об этом помолилась, попросила у Бога, чтобы Господь помог решить этот вопрос с велосипедом. Буквально через день нам позвонила одна знакомая и сказала: «Матушка, у нас вот я тут работаю в одном доме», она убирала у людей достаточно состоятельных, которые жили, приехали из-за границы и жили здесь в длительной командировке со своей семьей в каком-то там большом доме. И вот теперь они уезжают снова за границу, у них шикарный велосипед. Они сказали: «Найди кого-нибудь, каких-нибудь хозяев для нашего велосипеда». Представляете? И мы точно бы такой не смогли себе позволить купить. Да, как... И дочка, конечно, у нас прыгала от радости и говорила: «Вот действительно, Господь всегда дает гораздо лучше, чем ты можешь себе представить». А я говорю: «Ну вот его ресурсы не ограничены, это наши ограничены». Вот. И вот таких примеров было очень много в жизни, когда вот реальные какие-то истории, да, и в этой же дочери у нас было много таких небольших, но чудес. Но важно детей обязательно приучать к памятованию вот этих чудесах, да, в этих ответах, когда не только там материальные какие-то, да, случаются у нас такие, ну, восполнения наших нужд, но когда что-то в нашем отношение к людям меняется, когда мы с врагами, что называется, примиряемся, когда отношения меняются. Замечать это и Богу за все благодарить. Это очень важно, потому что если детей приучать только к тому, чтобы они у Бога что-то просили, да, но не приучать быть внимательными и благодарными к его делам, то этого надолго не хватит, да. И вот это вот важный навык, и молитвенный, и навык благодарности, когда мы детям прививаем эту важную, но редкую но на сегодняшний день, к сожалению, добродетель, это очень вот благое дело для родителей. Я считаю, это прям самое, мне кажется, важное наследие, которое могут родители оставить детям, это умение прощать и быть благодарными.
Это очень важные слова, которые вы сказали. И очень важно практически то, что вы рассказали о том, как вставали на сторону сына. Я просто хотела спросить у вас, матушка, уж от лица многих семей, наверное, в данном случае, очень часто, когда папа замотан на работе, когда он не так часто, может быть, бывает в семье, или просто у него такой характер, да, и он проявляет чрезмерную суровость по отношению к детям, ведь матерям, наверное, очень сложно не встать на их сторону. Вот скажите, как с этим справляться?
Конечно, сложно.
Не будет ли так, что мы все на ребенка, да, и наоборот, как бы еще больше навредим ему?
Знаете, здесь речь не о том, что нужно объединиться с мужем и нападать на ребенка, так скажем, да?
Вы понимаете, да, о чем?
Да, здесь должно быть именно согласие в том, что я, ну, с мужем, да, что все-таки я не буду ему противоречить при сыне. Важно не выражать при ребенке своего несогласия. Можно об этом поговорить потом, но когда идет момент воспитания, чтобы не развить конфликта, да, и потом, знаете, когда вот мама этого не понимает, то трудно, а когда ты понимаешь, какой вред ты причиняешь его душе, ребенка душе, да, то потом это уже тебя останавливает, потому что, смотрите, когда, например, папа пришел усталый, раздраженный, там на ребенка что-то сказал, ну, рявкнул, да, а ребенок что-то еще ответил, и вдруг получился конфликт, и мама просто ребенку говорит: слушай, папа устал, ну зачем ты его доводишь? Все, иди давай, быстро делай, что тебе сказали, да. Все, ребенок воспринимает это как нормальную бытовую ситуацию. А если мама сразу в штыки: ты что кричишь на ребенка? Причем здесь он, ты зачем голос повышаешь? Все, ребенок обижается. И что происходит в его душе? Когда мама воспринимает это как естественный бытовой момент, там быстренько ребенка выровняла, он не обижается, он воспринимает это как тоже как, ну, как обычный случай, да, как ситуацию в семье. Надо, да, папа там раздражен или уставший, не нужно его лишний раз трогать, все, пошел заниматься своими делами. Но если из этого развить конфликт, то получается, что мама своей, так сказать, адвокатской позиции усугубляет обиду ребенка. То есть, наоборот, мама этим ребенка ранит. Раз папа не прав, как он смеет на него кричать, ему же там неприятно и больно. И вот обидчивость таким образом, вот, так скажем, внедряется, да, в душу ребенка. То есть мама сама ему причиняет вред таким образом, думая, что она его защищает, думая, что причиняет пользу. Да? На самом деле это вред. А душе это делает его обидчивым, это делает его, ну, таким вспыльчивым также. И ничего хорошего из этого не выходит. И когда ты понимаешь, видишь своими собственными глазами, что ты натворила, да, то уже дальше повторять такие ошибки не хочется. Поэтому для нас, конечно, вот этот опыт с первым сыном был очень таким показательным, и для меня в частности, что я поняла, что нет-нет-нет, я только делаю хуже, нельзя этого ни в коем случае допускать и вида показывать, что ты не согласна, что ты недовольна. Лучше просто нивелировать эту ситуацию тем, что, ну, ты сам неправильно себя повел, и когда ребенок понимает свою неправоту, он не обижается, ему есть в чем, ну, как бы, о чем задуматься, так скажем.
Вот это такая простая вещь, я почему-то, да, только сейчас ее понимаю, когда вы это проговариваете, потому что когда тебе говорят: смотри, как тебя только что обидели, да, то это очень усугубляет твои чувства, да, хотя, может быть, тебя не так уж и обидели, и как бы были какие-то еще штуки, когда тебе говорят: ты бедненький, да?
А когда мама говорит: ничего страшного, папа устал, давай-ка не лезь сюда под ноги, ты чего тут, ты зачем его доводишь? И даже если папа сорвался, там, бывает, как они иногда на консультациях говорят, ну вот если папа там матом на ребенка кричит, ну начинаешь спрашивать, а что произошло, почему кричит? Ну потому что ребенок провоцирует. И если здесь маме начать папу запекать, да, и говорить, как ты себя ведешь, это же там грех, это плохо, ты что делаешь, то в осуждение отца впадет и ребенок. А если ребенку сказать по-другому, ты что, папа, ты до чего папу довел? Ты посмотри. И вот, и тогда ребенку будет гораздо проще.
А есть у вас вот примеры, когда это, ну, многие скажут, что это вы на пап-то сразу, когда мамы, наоборот, проявляют жесткость по отношению к ребенку? Ну, то есть это на самом деле работает и так, и так, ага.
Папу, да, да, и в папину, и в мамину сторону. Часто мне тоже говорят, вот я такая уже истеричка, потому что папа все время защищает детей. Ну вот ему все равно, что они не убираются дома, что игрушки разбросаны, что еще что-то. Я только начинаю строжить, он сразу, что ты вот делай, иди сама там, допустим, да. И папам нужно понимать, что здесь лучше поддерживать маму, а не расхолаживать детей, потому что потом это выльется вот в непослушание. Потом так и дети будут говорить маме, делай сама, я не умею, не могу, не хочу и так далее. Важно понимать, что в любом случае родителям нужно быть в согласии друг с другом, не показывать разногласия детям, потому что это огромное будет поле для манипуляций, для обид, для разного рода конфликтов, непонимания и так далее. То есть если родители между собой не согласны, то у детей не будет гармонии и в семье не будет гармонии. Поэтому я сказала, что дети должны расти в любви между папой и мамой. Тогда и процесс воспитания будет гораздо эффективнее, и будет много добрых примеров. А если вот разногласия, значит, любви нет, и значит, все, там будет раскосец во всем.
Я напоминаю, что сегодня с вами Анна Леонтьева. Мы беседуем с матушкой Еленой Триандафиловой, женой иерея Александра Вознесенского собора города Алматы, мамой 5 детей и православным психологом. Не уходите от нас, мы вернемся к этой важной теме через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».